Итак, сегодняшняя тема была объявлена заранее в Фейсбуке «Ивановцев Фонтанки». Как научиться плавать в серной кислоте? Я поначалу думал, что рисковато определил, а сегодня была презентация книжки «Справочник застройщика», юридический справочник застройщика, и девелоперы и юристы высказались, как сказать, о правовой среде, в которой работает девелопмент. Но я могу процитировать Дмитрия Некрестьянова. Он сказал, если бы я сейчас работал девелопером, я бы или повесился, или сменил бы сферу деятельности.
Ну, так
потому
резко.
Что я-то вижу, резко. Что происходит. Итак, в студии Сергей Орешкин, архитектор, руководитель проектно-производственной фирмы «Ален» и корреспондент Танина Асанова.
Добрый день.
Какие риски возникают для строительства, для архитектурного процесса с последними изменениями законодательства? Пачкой 214, РГНП, региональные нормативы, новые правила землепользования и застройки, изменения в законодательстве об охранных зонах.
Что 820-й.
820-й, он же там.
Ну да, ну в процессе там, да.
Какие из этих...
Вопрос ко мне, наверное, я так понимаю, да?
Да, вопрос к вам.
Ну, вы давайте так, я же практик же такой, как это, не самый безызвестный в городе.
Суровый практик.
Да, суровый практик. Ну и для меня вот, например, вот из того, что сказали сейчас, из тех вот документов, наиболее актуальным является, конечно, ПЗЗ. Значит, просто это наиболее ожидаемый, наиболее вот такой документ, который вот-вот-вот должен появиться, но это вот-вот уже у нас идет с декабря прошлого года. Значит, мы сейчас слышим даты, это, например, апрель конец, теперь май конец. Значит, но...
Мы посчитали, это седьмая редакция.
Мы слышим такие тревожные звоночки, что это будет осень. Значит, что это такое для нас, например? Вот у меня стоит, ожидает этого проекта минимум 6 проектов сегодня. Именно ПЗЗ. Значит, это что такое? Это разные...
Почему не запускаются?
А мы не можем получить основной документ городкодекса, градплан участка, который разрешает...
Что новый ПЗЗ?
Да, проектировщик сегодня работает, стартует с градплана участка. Градплан участка не получить без двух документов, без проекта планировки и ПЗЗ.
Получите старый, в чем проблема?
По-старому все действуют старые нормативы, которые сегодня идут в противоречие с новым ПЗЗ. По высотности, по параметрам соцобеспечения, по зелени, по парковкам. Там целое огромное количество изменений, которые сегодня, в общем, меняют правила игры.
Если у вас проект соответствует новым будущим параметрам, его все равно нельзя запускать?
Нет, потому что ГПЗУ не получить. Потому что у нас сегодня форма работы такова, что мы сегодня должны получить градплан участка, имея сегодня, например, ну, какой-то там, скажем, соответствующий генеральный план города этим правилам застройки. Генплан есть города, но нету правил. Вот без правил мы жить не можем сегодня.
А в Москве, по-моему, вообще их нет. Ничего, живут как-то.
Они молодцы. Они в этом плане молодцы. Они испугались в свое время и не приняли, значит, ненужные документы. Но огромное количество городов российских пошли по петербургскому пути. Они приняли правила и тоже все немножко так вот...
То есть мораль, как вредно быть законопослушным.
Единственное, что интересная ситуация, на правила застройки в регионах даже не реагируют. То есть они к ним подходят очень так творчески в регионах. А мы в Петербурге подходим к правилам очень щепетильно и очень жестко. То есть все по букве закона, до миллиметра.
Вы сказали, у вас 6 проектов в работе. Как
это
меняется?
Которые у меня стоят.
Да,
в работе там стоят. Побольше. Да, это которые стоят и ждут правил, значит.
Вы можете сравнить, например, как меняются параметры строительства объектов по старым ПЗЗ? И по новому ПЗЗ, насколько, не знаю, уменьшается площадь застройки, сколько появляется новых зеленых зон, вот на практике, как, что меняется?
Ну, смотрите, поскольку эти проекты стоят, мы поневоле их анализируем с точки зрения новых правил застройки. Мы просто вынуждены там по просьбе наших клиентов. Как меняются правила? Ну, на самая такая вот критичная точка – это высота. Значит, параметры изменились, вы, наверное, видите, сейчас комиссия работает по землепользованию под руководством вице-губернатора. И я слышу только такие вот сейчас вещи, что вдруг какой-то из моих клиентов или там не моих клиентов вдруг звонит и с такой с тревогой говорит, ой, а у меня отрезали, условно говоря, там 15 метров. У меня было там 65, а сегодня у меня там 39. Или вот такие, в основном вот такие вот разговоры. Мы говорим, ну что ж, надо ехать в комиссию и выяснять, возможно, это ложная тревога. Вот при этом в прессе проходят некоторые данные, что некоторые застройщики все-таки получили то, что хотели.
Да.
В основном крупные застройщики получили.
ЛСР, НСПЦМУ.
Да. Ну, о чем мы говорим? Надо заниматься своей проблемой, надо ее лоббировать. Значит, если небольшой средний застройщик, то лоббистских у него энергии нет у него на сегодняшний день. Он ждет просто вот решения комиссии.
У нас еще и закона о лоббировании нет.
Вот надо делать, потому что это должна быть профессиональная услуга. Ты заходишь в кабинет и говоришь, мне вот хотелось бы знать, что происходит с моими там пожеланиями, например. Там, я вот подался в комиссии по слушаниям по общественным районам, значит, там, и куда-то это все уехало, полегло на стол в комиссии землепользования городскую, и этот документ рассматривается вот без меня. Я не знаю, что там происходит. Я узнаю из прессы основную информацию.
Я читаю отчеты комиссии по землепользованию, у меня возникают смешные вопросы. Ну, допустим, одно из недавних решений – это по Шушарам. Шушарах, как известно, там строится много чего, и строится достаточно высоко и плотно. И вот в середине всего этого на территории центральной усадьбы Шушар порезали с 75 до 40. Ну, ладно, порезали. Я спрашиваю господина Скорого, генерального Гальпетерстроя, вам как-то обосновали? Он говорит, нет. Просто вот...
Это что, соседний участок порезали с 12 этажей до 8.
Смотри, у вас такой сразу оттенок, такой негативный, например, там порезали, там, да? Это такая жалость там к бизнесу, там, значит, и не знаю, там еще кому. Смотрите, ведь формально это отголоски там уже многолетних обсуждений. Тотальная 25-этажная застройка нехороша. Даже нечего возразить. Просто безнравственная, антисоциальная, такая криминогенная.
Тотальная 18-этажная, да, тоже нехороша.
Тоже нехороша, абсолютно.
Любая, значит, тотальная, да, нехороша.
Слушайте, у нас вот на Горсовете, внутри вот нашего такого профессионального сообщества обсуждается, ну, конечно, 5 этажей прекрасно. Ну, конечно, плотность там меньше 100 человек на гектар. Вообще прелесть, сплошной лес, сплошной парк. Другое дело, когда делаются эти шаги, предпринимаются, например...
Кто платит?
Вот, не платит всегда житель города. Всегда за все платит житель города. Но я не знаю.
Готов ли он к этому?
Не готов.
А кто-нибудь считал, вот при изменении плотности, при изменении высотности, при увеличении количества зеленых насаждений, сколько будет стоить квадратный метр и по силу или по кошельку ли это изменение?
Вот, ну, я не об этом первый. На самом деле. Я сейчас даже другую. Я сейчас смотрите, говорю. Нет. Вот любимое слово, вектор движения правильный абсолютно, да, но время вектора этого выбрано не совсем корректно.
Да если бы все это происходило за счет бюджета, я первый бы
оплатил. У меня первое предложение, смотрите, да, вот эти все понижения, я бы, честно говоря, вот будь я там президентом Российской Федерации, например, да, я бы сказал, ребята, время тяжелое, значит, мы все призываем друг друга затянуть пояса. Мы уже их затянули на сегодняшний день, реально доходы упали очень сильно везде. У нас у зодчих в разы упали доходы сегодня. Значит, давайте подождем, когда экономика... оздоровится, организм выздоровеет, и введем эти ограничивающие, двигающие нас в светлое будущее нормы. Значит, есть пример же был хороший, например. Мы разрабатывали первую редакцию ПЗЗ 2009 года, которые, значит, начали разрабатываться в 2005 году, в 2006, значит, как раз был полный вакханалия, криминал застройки, то есть дичайшие мы застроили вот те же самые Шушары, упоминаемые вами, господина Аркадия Скорого, значит, та же самая Мурина, Северная долина, целый блок кварталов, которые сегодня антисоциальны. Показали звериную сущность капитализма, в которой участвовали и зодчие, кстати говоря. Но, слава богу, мы вот, кто работали по центру, мы в этом не участвовали, слава богу.
Вам не дали, конечно.
Нам было неинтересно, нам хватало работы по центру города. Вот.
Так и они говорю, были приняты, смотрите. В центре не давали
вылить. Если бы они вышли бы там году в 2007 или в 2006, да, это был бы прекрасный документ, прекрасный, который сделал Викторов. Но когда они вышли в 2009, в кризис.
После кризиса.
Сразу. Слушайте, ну его надо было просто немножко придержать. Потом 2012-2013 приподнялась экономика, можно было бы те 2009 года и принять. Но мы сейчас те уже приняли, которые осложнили жизнь. И сейчас дальше двигаемся в светлое будущее. Вовремя ли мы двигаемся? Опять-таки говорю, тремя руками поддерживаю сам вектор этих ПЗЗ. Тремя руками. Значит, но по времени, мне кажется, сейчас настолько тяжелая ситуация. И вот вы говорили там, какой сегодня тренд, основной сегодня тренд. Тренд сегодня депрессия, моральная депрессия населения Российской Федерации, которая ощущается и в нашем срезе зодчества. Депрессия какая? Нет перспективы развития. А мы же вот сидим, мы же первые же чувствуем этот спад. Архитекторы же первые перестают рисовать.
Первые чувствуют спад розничные сети.
Ну да.
Минус 10%. Реальные доходы населения минус 10%. В прошлом году, в этом обещают
еще... Если не больше.
В этом году официальные данные статистики, я не беру сколько на самом деле, и обещают еще 10%. Я сегодня спрашиваю, удивил их. Ребята, кто из вас прогнозирует проект на 2019 год с показателем минус 50%?
Кто-то когда-то говорил, что человек, если у него доходы не возрастают в течение года на 10%, чувствует себя ущербным и ущемленным. У него наступает депрессия. А минус 10 я ощущаю у себя, вот вокруг себя, потому что люди чувствуют себя очень нехорошо в плане психологическом, не здорово.
Сегодня, секунду, разбирали такой смешной достаточно кейс, ну да.
К сожалению, застройщики... не успел, я был приглашенным, к сожалению, меня как раз вытащили на стройку, я вообще выбрал стройку, в отличие от прекрасной презентации книги.
Застройщики, закладывая новые проекты, исходят из очень нехитрого и, как правило, оправдывающегося тезиса, а деньги у граждан, оказывается, есть. Вот что с ними не делай, деньги у них есть и есть. Как говорил один известный строитель таунхаузов, мы думали, лохи кончились, оказывается, нет.
Но Остап Бендер говорил, если деньги есть в стране, то я их все равно получу каким-то боком.
Но чиновники подходят к застройщикам ровно так же, да? Вот мы их прижучили, они все строят и строят. Мы на них социалку повесили, они все равно строят. Они уже дороги у нас проектируют, при этом все равно строят и продают. Надо бы еще что-нибудь завинтить. Вот как долго этот эксперимент по удушению невидимой рукой государства будет продолжаться?
Ой, когда граждане это, откажутся это же, покупать? Это же не о такой зловредности происходит. Нет. Это происходит по инерции, это по методологии происходит. По-другому не работает механизм. Я сам с этим сталкиваюсь.
Это хуже, чем преступление, это ошибка.
Понимаете, есть же вторая сторона этой медали, например.
Ну, прекрасно, да? Сергей Иванович, а помните, как цыган переводил лошадь на минимальный паёк соломы?
Да, конечно.
Сдохла бедолага.
Нет, все этого-то и боятся в этом депрессии, чтобы, а вдруг мы все сдохнем, понимаете? Потому что реально, а что будет ситуация, когда нечем
мы
платить?
Мы нет, а проектировщики, возможно, да.
Слушайте, мы переживали уже эти кризисы уже штук 5. Значит, архитекторы, значит, пекли пирожки, был период времени, там ходили, там, не знаю, торговали на седном рынке какими-то там товарами, не знаю, покупали.
Я думаю, мне очертания проектов иногда безе напоминают.
Покупали пакет кетчупа, значит, и шли на седной рынок и торговали. Я лично возвращал людей, у которых была пауза в 90-е годы, да, которые потеряли квалификацию, не работали 10 лет. Я их просто знал по своей работе. Я их возвращал, говорю: ребята, началась работа, приходите обратно. Надо 2 года, чтобы обратно человек вернулся, пока он вспомнит, как держать карандаш.
Итак, первое. Реформы в целом по направлению правильные, но сильно уж не вовремя.
Думаю, что да. Нет, опять-таки есть ощущение, что мы это перескрепим, конечно. Значит, вот есть такая же, мне кажется, надежда у губернатора, мне кажется. Потому что он считает, что все-таки экономика выдержит вот это, но мы будем жить лучше. В принципе, стремление это правильное, по-хорошему. Давайте в малоэтажку пойдем все. Все же хорошо же. Хорошо.
Сергей Иванович, вот, пожалуйста, вы как специалист.
Кстати, есть такая буквально два минуты. Есть хороший момент, по идее, да? Вот одна из сфер на нашей жизни, вот на этом секторе, таком не очень позитивным таким окрасом, это панельный домостроение, которое, опять-таки, сильно девальвирует качество среды. Но в малоэтажке панельной не очень хорошо живем, там экономика не работает.
Будете разрабатывать землянки с евроремонтом?
А почему нет?
Вот.
А почему нет?
Смотрите, значит, цифры, с которыми я столкнулся буквально на днях. Ну, первая цифра, то, что кто-то из москвичей, из архитекторов говорил, что по международной практике от 1-1.5% городского фонда выбывает в год. Ну, 100 лет средний срок.
Возможно.
Где-то так,
возможно.
Да? У нас 30 тысяч жилых зданий.
Цифра хорошая.
Мы должны списывать 300. У нас уходит из жилого фонда 10 по аварийности. Куда деваются остальные 290?
Реновируются.
Нет. По реконструкции вводится тоже 10. Ага. Они остаются.
Надо поискать. Надо поискать,
а
где
вот
они.
На сайте НСПРУ объявлена народная инвентаризация. Там немедленно пошли снимки тележной. Нам еще Лиговку покажут. Нам еще
у энергетиков
сразу
стоят, да, сталинские, да, да, дома, все, прямо у метро Ладожская там брошены.
Много чего интересного. Это первый вопрос. Да. И второй. Тут вице-мэр господин Хуснулин, столичный, заявил, что в Москве для того, чтобы не стареть, просто чтобы не стареть, нужно 8 миллионов, 10 миллионов метров в год вводить и еще 4 миллиона капитально ремонтировать. Я полез в справочник жилого фонда Москвы, добыл цифры. В Москве построек до 2017 года 1,4%. У нас 14,4%. Доля в городе в 10 раз больше. Вам не кажется, что мы сыпемся, просто пока этого не замечаем?
Но вы здесь не учитываете такой фактор, как государственные программы по все-таки сохранению центра города, там программа ЮНЕСКО. Там есть такой фактор, который поддерживает довольно-таки большой объем вот этой вот как раз старой недвижимости, которая должна посыпаться, но она все-таки поддерживается. Ну, например, недавно с большим удовольствием увидел, например, как вот виолончелист Ралдугин показал новый дворец, прекрасно отремонтированный. Значит, прекрасно выглядит. Мог бы обветшать, а стоит дом музыки в прекрасном состоянии.
Известны объемы финансирования по этой программе?
Да, примерно так, да, представляю. Значит, но смотрите, какая ситуация. Есть большие глобальные цифры, например, да, на больших периодах. Да? Например, сравнить период брежневского там, периода, да, какое количество ремонтировался центр города, как это все восстанавливалось и поддерживалось состояние вот тех же процентов. На сегодняшний день это в разы выше на сегодняшнее финансирование. В цифрах может быть непонятно, это разные министерства финансируют, всевозможные, там, министерство культуры что-то финансирует, город, но по факту видно, что центр города, в более-менее нормальном состоянии сегодня. Это факт.
Сергей,
просто.
При Хрущеве домиком, построенным при царе, было 50 лет. Ну, 60-70 лет. Сейчас мы за 100.
Слушай, у них нормативный срок от 200 лет у них. Значит, у них стена метра кирпичная, из полнотелого кирпича. Бутовый фундамент мелко заглубленный. Одна проблема – деревянные перекрытия.
Не рассказывайте, я там живу.
Слушайте, у нас были примеры, когда мы в таком старом доме выносили полностью деревянные перекрытия, и стены стояли. Потому что настолько, во-первых, малоэтажность, во-первых, да, не было расчетов сегодняшних, которые каждую копеечку там в расчетах вынимают из бюджета. В итоге стеночки тоненькие и слышимость на все этажи. Значит, эти люди, наши предки, они построили на века. Понимаете, какая интересная ситуация?
Стены.
Стены.
Но не сети.
Ни сети, ни кровли, ни перекрытия.
Ни
совершенно
кровли.
Верно. Но стены уже немало. Стены уже немало. А знаете, что еще кроме стен еще построили? Еще построили архитектуру.
Морсковские специалисты, заводя программу сноса хрущевок, исходили из того, что если дом изношен больше, чем на 40%, капитально ремонтировать его становится невыгодно. То есть затраты на капремонт превышают процент износа. Если износ, это уже бойко рассчитывал петербургский специалист, если износ 60%, надо потратить 90% стоимости нового дома, чтобы привести его в порядок.
Не уверен. Ну, не уверен.
Московские расчеты, петербургские расчеты совпадают, к сожалению.
Очень разные были серии, которые себя по-разному проявили. Панели домов хрущевских, например. Есть серии, которые довольно-таки долговечные. Значит, да и брежневские серии, например. 37-я серия очень долговечная. Там по типу конструкция она живет дольше. А там серия там 504, например, там плохие стыки, соединения. Они просто все продуваются, да, и промерзают. Да, и каждую серию надо оценивать, понимаете. Более того, под каждой серией стоит определенная земля. Значит, это земля разной цены, разной стоимости. Этот фактор очень сильно может повлиять на то, что надо сносить дом или не надо, даже при полном износе. Есть пример на наших германских коллег, например.
То есть у вас есть уверенность, что мы доберемся до лучших времен раньше, чем город развалится?
Слушайте, ну сегодня, например, хрущевская застройка там панельная, она по многим параметрам, может быть, кроме его долговечности, например, там, да, и факта самой квартиры выигрывает по многим параметрам. Плотность населения, количество зелени, количество парковочных мест. Они просто на голову выше сегодняшних, даже выше сегодняшних новых ПЗЗ.
Которых... Очень интересно смотреть по ценам. Это очень хороший интегральный показатель.
Ну и потом смотрите, когда на рынке выброшено...
Проваливаются корабли резко, проваливаются хрущевки.
Ну, большой пакет вышел все-таки конкурентной продукции, которая... Именно, кстати, по времени она вышла, понимаете? Как раз эти здания ремонта, трудно ремонтопригодны сейчас они стали. Они требуют... А из-за чего? Из-за методики, опять-таки, капремонта, которая сегодня непонятна никому, потому что целенаправление денег на капремонте, там, оно довольно-таки странное на сегодняшний день, потому что добиться какой-то информации о том, какой дом когда пойдет на капремонт, ну, это, в общем, серьезно, такая...
Ну, какая вам нужна информация, если граждане платят 2,5 рубля с квадратного метра в месяц, а затраты на комплексный капремонт, где-то начинается от 3-4-5 тысяч рублей за квадрат.
Согласен. Все не созрело.
Ну, конечно, ни о чем. Не созрело, вопрос ни о чем совершенно. И еще одна очень важная штучка, знаете ли, тут на тех же Конституционный суд у нас принял решение, что капремонт в целом законный, вот эти взносы. Да,
да, да.
Хорошая была такая новость. Надо уточнить процедуры некоторые. Это замечательно, просто я как филолог все-таки полезу в главное. Я боюсь, что Конституционный суд и наши власти понимают под капремонтом несколько разные вещи, потому что, как правило, когда речь заходит в суде, речь идет о комплексном капитальном ремонте, да? Вот об этом. А наши-то говорят о капремонте, когда выполняют любой вид работ, входящий в программу. Крышу починили — капремонт. Заменили холодное водоснабжение — капремонт. Покрасили фасады, заменили оконные... Ну, конечно, капремонт, что же. Так ведь? Дом прошел работы по программе, не поспоришь. А то, что у меня там в стене просто дырка кирпичная, и в ней течет горячая вода, ну, это вот издержки капитализма, да? Не удосужились.
Ну, недвижимость такая многослойная сфера, что, в общем, тут... Ну, кстати, вот, например, из трендов мы тогда, когда обозначали вот направление сегодняшнего там такого диспута, да, вот какие тренды сегодня на рынке, например, на нашем, на рынке, например, проектном, недвижимости, там, девелопмента. Один из трендов, который меня вот лично коснулся, или коснулся коллег, это, например, из-за резких колебаний волатильности рынка там по евро, там, смыло всех наших звездных учителей из Запада, например, да, которые нам бусы продавали здесь. И мы себя чувствовали всегда попуасами здесь. Мы всегда покупали бусы, при этом было ясно, что я пойду сейчас в свою токарную мастерскую, я эти бусы сделаю. Не хуже вот этих ребят, которые приезжали нам с просвещенного Запада, например, и продавали нам там, ну, я не буду фамилии называть.
Ну, значит, токарный станок Петр Алексеевич тоже привез из Голландии, допустим.
Тогда трудно ответить, я тогда не жил, к сожалению, значит, да. И мне было, мне кажется, тогда просто он привез вообще в чистое поле. Там никого не было, кроме вот просто нормальных совершенно плотников.
Я не сильно сожалею по западным архитекторам. Они у нас...
Знаете, я к вам присоединюсь.
Из 4-5 проектов один реализовали, остальные были в картинках. Плохо у них получалось тут работать.
Сытые, богатые, тяжело работать. Здесь страна такая бедненькая. Ну, Африка такая, по сути. По сути, Африка.
Ну, по-моему, оклады у него были как футбольных тренеров.
Мы африканцы с такими с амбициями, там, ну, супер европейцы.
По вашей работе скажите, пожалуйста, часто ли вам приходится сталкиваться с проектами реконструкции в центре, в историческом центре, под жилья, под жилье же?
Нет.
Не подумайте.
Нет, не нет, этот сегмент, он почти погиб. Он, значит, как-то развивался там еще до первого кризиса, там, года в 90-е, когда были целая серия активных застройщиков, на сегодняшний день, которые реконструировали, расселяли, пытались расселить там, да, и реконструировать, значит, да. Но вот эта фраза вот «расселить», она до сих пор нерешаемая на сегодняшний день, нерасселяемая ситуация. Все самые-самые активные девелоперы этого направления сломали себе зубы. Всегда оставалась одна квартира, которую не расселить.
Ну, а последний жилец это...
Последний неподъемный, известный, да.
Во-первых. А во-вторых, все-таки есть законы суровой арифметики. Там, ну, чтобы там дом у Таврического сада, да, там, ну, три десятка квартир, расселяли 10 лет. Эти три десятка квартир, получается, стоимостью там от миллиона долларов и выше.
Ой, сегодня ужасно есть примеры, когда дворцовый подъезд, в котором одна коммуналка, например, осталась.
Где столько покупателей взять,
нету,
во-первых?
Нету.
Их нету.
Город не столица сегодня.
Я еще раз возвращаюсь, какая судьба ждет наш исторический центр? И что с ним будет? Откуда возьмется инвестор для этих преобразований? Если вы верите в федеральный бюджет, я поражаюсь вашим оптимизмом.
Не-не-не-не-не-не-не, вы мне тут не ввергайте меня в оптимизм, значит, сегодня базы для реконструкции центра нет сегодня. Ее просто нет на сегодняшний день. Ни экономической базы, ни документальной, ни законодательной.
А через 10 лет она появится. Наше дело дотерпеть.
Единственный был, наверное, ресурс, это, наверное, вот директивное исполнение, как в Сочи. Вот надо выселить, надо дом расселить, иначе он рухнет, пропадет, потому что вам не договориться, у вас Воронежская слободка, у вас очень разный контингент в этом доме. Капремонтных денег нет, вас не собрать собственников, которые там вот могли бы скинуться на ремонт дома, значит, государство могло бы это делать, но это тяжелый процесс. Никто же из центра...
Не только тяжелый, он же дорогой. Это же те же полтора триллиона, что на Сочи. И те же самые проекты с банкротством подрядчиков, с непонятными кредитами ВЭБа выданными.
Дмитрий Гуров, Копенгаген, Амстердам. Они это все прошли. И достаточно успешно прошли это все дело. Есть режимы определенные, там налоговые режимы, например. Не ремонтируешь дом первые 5 лет, там налог такой. Дальше не ремонтируют, не организовались, он удваивается. И каждый раз удваивается, каждые 10 лет. И в итоге собственник либо уйдет отсюда сам, просто вот документально. Но это все можно продумать.
В центре останутся только богатеи.
Нет.
Там довольно обеспеченные люди.
Государство представляет нас всех.
В таком количестве их нету.
Кстати, государство больше себе представляет нас, чем богатеи. Богатей сам себя представит где угодно.
Сравнили с Копенгагеном, замечательно. В Копенгагене семья владела домом 150 лет назад и так и владеет. Если не ремонтируют, конечно, ей фи. А у нас собственники появились 20 лет назад, а то 10 лет назад.
На тему я был поражен.
И ему сразу счет за все предыдущие 100
лет. Слушайте, был в Лиссабоне там несколько лет назад. Мне там завели к районному архитектору, который мне показал книги, которые ведут 400 лет. Там вот все вот записи собственника 400 лет в Лиссабоне.
И насколько справедливо сейчас вешать на нового собственника историю капремонта, которого не было со времен Петра Алексеевича Ж.
Ну, я не об этом, я говорю, что надо продумать, как это делать. Может быть, надо дать 50 лет, например. А помните, когда вот, например, в Эстонии, когда вернулись, например, в капитализм эстонцы, ушли из Советского Союза, да, вызвали всех собственников немецких, которые уехали во время Второй мировой войны. Им же дали очень большой срок. Если он не ремонтировал свою старую квартиру, которую ему отдали, кстати, расселили от новых жильцов, тогда у него забирало государство эту квартиру.
Я обращаю ваше внимание на безличный характер конструкции. Надо продумать. Вот сегодня в Думе обсуждают замечательный законопроект о моратории на новое строительство и реконструкцию в Москве и Петербурге. То есть запретить сносить все, что было построено до 55 года, до выхода постановления о борьбе с излишествами в архитектуре, и фактически запрет на новое строительство на всех территориях, кроме как в габаритах истории. Это к вопросу о том, кто будет придумывать, да?
Некому.
Кто будет придумывать
некому
эти нормативы?
Я думаю, что некому сегодня, потому что я попадаю в разные комиссии, в разные совершенно вот такие вот места, где надо подумать, и, к сожалению, думать очень тяжело. Значит, нет, есть чем думать, и как бы да, есть как думать, но когда собирается коллектив с очень разными совершенно взглядами на все это дело, очень трудно, должна быть какая-то голова, которая говорит, ребята, у нас цель вот такая, поэтому думайте в сторону этой цели, понимаете? Обычно все думают в разных сторонах, в разные цели. Ну, это вот что касается агломерации, Санкт-Петербург, например, область, это такая же история, все собираются, значит, область свое, у этих свое, но в итоге это один организм, как минимум сетями связанный, и очень тяжело думать.
У нас же есть очень маленькая, но работающая, по крайней мере, программа, называется «Молодежь. Доступное жилье». Эти расселенные дома, центры, которые на самом деле десятки, которые никак не содержатся и только ветшают, единично, может быть, там, я не знаю, они 2-3 дома в год, капитально ремонтируют, сдают и продают.
Сейчас сказали очень правильную мысль, значит, да, все дела начинаются с маленьких дел. Не там, где подумать, а вот реально собрались люди конкретные там. Значит, сейчас надежда на молодежь, которая, в принципе, говорит, слушайте, вот с вашими этими законами, политикой, идите в баню, мы просто тупо возьмем и свой двор отреставрируем. Значит, нам плевать...
Свой сквот отреставрируем,
скажем. Да. И, это, кстати говоря, это очень правильная тема, потому что это она правильная. Потом, понимаете, конечно, интересная история, да, Вот центральное телевидение. Значит, ну чем оно забито? Смотреть невозможно. Сериалы, убийства, какие-то беспрерывные, какие-то ментовские войны, какие-то непонятные. Значит, вспоминаешь старые сталинские времена, да, там Пахари, токари, люди, которые руками... Открываешь американские сериалы, слушайте, все вращается вокруг производства, зарабатывания денег. Я вообще не понимаю, почему мы сегодня смотрим криминальные сериалы и танцы и пляски непонятных людей на телевидении. Почему мы не слышим, что происходит там на каком-то заводе,
так,
например?
Сергей,
там,
давайте возвращаться в тему.
Нет, это как раз кто что сказал. Вот Тоня, значит, что о маленьких делах, которые делаются и которые реально можно руками потрогать. Где производится молоко? Смотри, буквально одну фразу последнюю. Недавно был сильно поражен, не касается архитектуры совершенно. Значит, вдруг средняя полоса, Белгород, Курск, Воронеж, засыпали. Вот заехал в метро, в гипермаркет, и вдруг увидел огромное количество мяса совершенно фирменного, бланка, стейки, рибаи там. Это все средняя полоса России. Нас засыпали столько этого мяса, фантастика просто. Но видите, вот это маленькие дела, которые вот они вот почему-то очень плохо как-то они у нас звучат везде на телевидении.
Ну, стейк рибай — это не маленькое дело.
Ну, там кроме стейка рибай, там, слушай, там еще куча простого мяса, которое вполне доступно по цене.
Не буду ни спорить, ни обсуждать, просто цифрами не владею. Вернемся к нашему.
А я тут был недавно в одном городке, вот из которых я называл там, да, и был просто поражен. Значит, там реально все растет. Там они на самом деле там делают мясо и всем прочее. Я думаю, может, мне какие-нибудь попроектировать фермы какие-нибудь.
Белгородский губернатор, во-первых, с самого начала запретил приватизацию земли вокруг населенных пунктов, а во-вторых, устроил систему строительства действительно доступного жилья и решил по ним рассчитываться сельхозпродукцией. И было это еще 15 лет назад.
Сдвинул там все, да? Чуть-чуть так, да? Заложил основы правильные. Да,
да, хотя это было не вполне в рамках закона. В Татарстане глава республики тоже, обложил 5% налогом крупные нефтеперерабатывающие предприятия и велел на них гнать льготную ипотеку. То есть то, что происходит из серии малых дел, происходит или в обход закона, или вопреки действующему законодательству. А у нас Петербург, как вы точно выразились, город весьма законопослушный, почему и страдает.
Регулярно.
В городе не хватает энергии. Это совершенно очевидная ситуация. В городе не хватает энергии.
Настоящих буйных.
Но энергии не хватает позитивной, понимаете? У нас все-таки мы всегда останавливаемся на том, что надо подумать. Мы не делаем шаг, мы не пробуем какие-то новые направления. Мы все время ждем, что должно созреть, когда уже деваться некуда, тогда мы принимаем решение, к сожалению.
Отдать Эрмитаж молодежи. Я только за.
Не так глобально, слушайте. Но все-таки, значит, я лишь сторонник там такой большой преемственности, на самом деле, сохранения все-таки связей со своей историей, со страны, культуры, экономики там. И девелопмента, в частности, например. Как шел девелопмент? Ведь периоды подъемов и спадов, они беспрерывны. Кстати говоря, сегодняшний спад, он не бесконечный. То есть он
какой
не будет продолжаться...
11 миллионов метров в стадии строительства. Ничего себе спад.
Ну как? Ну тут нет, стройка продолжает как паровоз, которому не остановиться, двигаться, понимаете? Там реально работает сотни тысяч человек. Попади, остановись. Когда разговариваешь с нашими сегодня заказчиками, да, а куда девать коллективы, тысячные коллективы? Понимаете, в чем суть-то сегодня?
Фриланс,
этому паровозу сразу не остановиться. Вот у меня в компании около 100 человек работает, да, мне сразу не остановиться. Я не могу сказать, ребята, все, давайте-ка переждем.
Займетесь бумажной архитектурой. Потом будете уставляться.
Ну, даже если я займусь бумажной архитектурой, там все вместе, наши 100 человек займутся бумажной архитектурой, они будут получать зарплату. Она откуда должна как-то поступать? Вот,
да. Насколько у вас упало число проектов по сравнению там, с временем 2 года назад, например, или 3?
Как еще раз?
Сколько сократилось?
Насколько сократилось число заказов?
Ой, смотрите, было крупное падение 2009 год, очень сильное, оно было там 2,5-кратное по объемам работы. Значит, мы начали выравниваться 2011, 2012, 2013, 2014 год, был подъем, и выравнивание было оборотов и так далее. И в этом году к прошлому падение процентов, наверное, 40 к 2015-му, ну, к 2015-2014 году, ну, по крайней мере, у нас это точно совершенно, процентов 40. Но при этом и за счет инфляции мы вынуждены людей сохранять, бороться за них, повышать зарплату. Вот. И у нас сокращается вообще ресурс, жизненный ресурс компании, потому что у нас падают обороты, а людей нельзя обижать, потому что они все-таки идут в магазин, они идут в это метро, и там все стало дороже там, на 30%.
Ну, я полагаю, что грамотный руководитель, конечно, не будет использовать термин падения, а скажет отрицательный рост.
Не, мы справимся.
Как наше правительство. У нас отрицательный рост замедлился.
Мы справимся, я вас уверяю.
Ну и опять же, грамотный биржевой брокер тоже не будет говорить, акции компании упали, а скажет, акции компании увеличили потенциал роста.
Да, верно.
Вот эти минус 40%
это ваш потенциал роста. Стакан или наполовину пуст.
И на этой оптимистической ноте мы заканчиваем. Сергей Иванович Орешкин просил отпустить его на срочное совещание. Мы, пожалуй, что успели затронуть хотя бы некоторые из вопросов. И я обращаю ваше внимание, несмотря на пессимистические достаточно цифры по строительному комплексу, тональность обсуждения остается весьма позитивной, что и главное. Спасибо. С вами были программы «Разговор о недвижимости». Сергей Орешкин, архитектор, Антонина Асанова, корреспондент, Дмитрий Сеночкин, ведущий. Всего доброго. Встретимся через неделю. We'll be right back.